Норвегия, Восточный край, 833 год. Йольский вепрь. Прядь первая. Всю правду Хальфдан узнал, когда ему было 18 лет. Они с матерью, королевой Асы, жили в Агдере, их наследственном владении, где когда-то правил отец Асы, Харальд Рыжая Борода. Никого из родных, кроме матери, Хальфдан никогда не видел и знал только, что в восточном краю у него имеется сводный брат Олаф, старше лет на 20. Но и того Хальфдан никогда не встречал. Сыновья покойного Гудрида-охотника не ездили друг к другу в гости. К этой обособленности Хальфдан привык с детства. Сколько он себя помнил, они всегда жили вдвоем с матерью, и даже став взрослым, не задавал вопроса, а почему так. К 18-летию Хальфдана королева Аса приурочила важное событие — возведение его на престол. 17 лет она самолично правила во владениях своего покойного отца и управлялась не хуже мужчины, но теперь сын повзрослел и мог служить опорой матери и земле. Хальфдан родился в пору сбора урожая, и праздник зимних ночей в этот раз королева Аса собиралась отметить особенно пышно. Еще на пирах середины лета она сообщила о предстоящем событии, и к первому полнолунию после осеннего равноденствия в старую Харальдову усадьбу Кунгсхольм на острове Троме собрались чуть ли не все хольды обширного фюлька Агдер, самого южного на морских путях. С наступлением ранней осенней темноты громко запели рога, созывая гостей к столам. К пиру в конунговой усадьбе наварили пиво и меда, зарезали несколько быков, свиней и баранов. Большой медовый зал Кунгсхольма сиял множеством огней. В наивозможно большем количестве их зажигают в эти ночи, чтобы отогнать торжествующую тьму. Пылало пламя в очагах, горели факелы на стенах и резных столбах, подпиравших высокую кровлю. Над главным, самым длинным очагом висели большие котлы с вареным мясом, на другом пеклись над углями части мясных туш, и там же служанки непрерывно выпекали на сковородах плоские лепешки из смеси овсяной, ржаной, гороховой, пшеничной муки с добавлением молотых орехов и трав. Лепешки на больших блюдах разносили по столам, горячими выдавали каждому гостю, чтобы он мог класть на нее полученный кусок мяса. С этим мясом каждый получит часть общей удачи на весь предстоящий год, и гости ждали с особым волнением. Сегодня удачу между ними впервые будет распределять новый молодой конунг. Ближе к середине палаты сажали людей знатных и состоятельных, одетых в крашеные одежды с ног до головы. Чем ближе к краям, тем меньше крашеных одежд было на гостях. У кого только рубаха, у кого только накидка, только пояс или обмотки. На самых дальних местах сидели бедняки в серых и бурых одеяниях некрашенной шерсти. Столы, насыщенные яркими красками вблизи очага, по мере удаления от середины постепенно выцветали до оттенков голого камня и земли, олицетворяя движение жизни от летнего буйного расцвета к убожеству зимы. Занимая места, люди поглядывали на высокое сиденье в середине длинной скамьи, что смотрело прямо на большой очаг и само освещалось его пламенем. Сиденье, покрытое искусной резьбой, пока оставалось пустым, и эта пустота казалась выразительной, ждущей. Хальфдан в рубахе красной шерсти, отделанной вышитыми синим и зеленым полосами шелка, сам встречал гостей. Приветствовал и указывал места. Гости смотрели на сына Асы с одобрением. Его оживленное лицо, дружелюбные повадки обещали Агдеру доброго и справедливого властителя. Хальфдан был среднего роста, не поражал мощью, но был хорошо сложен, а только что прошедший оружейный смотр и состязание показали его ловкость, силу и упорство. От матери он унаследовал черные волосы, однако Аса, хоть и не красавица, была более миловидна, и даже сейчас, под 40 лет, еще выглядела недурно и сохранила почти все зубы. У Хальфдана же при довольно правильных чертах в лице выделялся очень высокий лоб и крупный прямой нос.
В соединении с черными волосами и синевато-серыми глазами этот нос наводил на мысль о черном вороне в грозовом небе, посланце Одина. Сегодня, зная, что жизнь подошла к важному повороту, Хальфдан был оживлен, и сквозь его воодушевление сквозило тайное волнение. «Здравствуй, Ингеберт! Что скажешь хорошего?» — раздавался в передней части дома его веселый голос. «Кольфин, привет тебе! Хороши ли ваши новости? Янгрим всю семью привел, вот хорошо. Ну, Эрленд, о чем нынче поется?» Ему отвечали со смехом, поздравляли с хорошим урожаем. Прожив в Агдере всю жизнь с годовалого возраста, Хальфдан знал всех Хольдов и их семьи. Только однажды он невольно запнулся, увидев перед собой очередную гостью. Рослая, выше его, плечистая, но худощавая женщина была ровесницей его матери. Длинное лицо он не назвал бы красивым, а глаза оказались вдвое больше обычных, так что Хальфдан от неожиданности отшатнулся. Сразу понял, эта женщина непростая, и удивился, почему ее не знает. Однако уже второй взгляд на нее дал ему ответ на незаданный вопрос. Поверх белой и серой шерстяной одежды на гостье был синий плащ, подбитый куницей из светлого куньего меха, были ее рукавицы, а в руках она держала посох с надетым на навершие прясленем, вырезанным из ледяного хрусталя. Она была будто госпожа зимы, снеговая туча, способная сеять ледяное зерно града. При виде ее Хальфдану невольно вспомнилось. Пока не явились три вещи и девы, из земли исполинов могучие гости. «Хей, привет тебе!» Хальфдан все же окинул ее выразительным взглядом, намекая, что не знает имени, чтобы обратиться. «Каковы твои новости, добрая женщина?» «Имя мое — Исвельд, а прозвание — Зимняя Дева», — дружелюбно ответила гостья. Она смотрела на Хальфдана так, будто его знает, но этому он не удивился. «Новости у меня есть, но сообщу я их позже, если тебе угодно». Хальфдан почти не переменился в лице. Когда женщина зрелых лет называла себя девой, снова вспомнил тех дев, что сидят у источника Урт. Он кивнул, удовлетворенный этим объяснением, и велел служанке проводить Исвельд к состоятельным хозяйкам на женской поперечной скамье, как того требуют ее лета и мудрость. Палата заполнялась людьми, гости рассаживались, сдвигаясь все теснее, чтобы всем хватило места. Над скамьями по всей длине палаты висели на стенах тканые ковры. Красные, белые, желтые, зеленые, коричневые нити сплетались в узор, изображавший весь мир земной и небесный. Битвы богов с чудовищами, торжественными шествиями с пешими копьеносцами, всадниками и повозками на огромных колесах, с валькириями в нарядных уборах, что подносят рог павшим героям, прибывшим в Волгалу. Все это была работа самой королевы Асы за много лет. Она отличалась во всех рукоделиях и особенно искусно ткала ковры. Снова запели рога, призывая к вниманию. Шум стал стихать. Появилась королева Аса, и все взгляды устремились на нее. Она была одета во все оттенки голубого и синего, и только позолоченные с серебряными узорами застежки на груди блестели, как два продолговатых солнца. «Славьтесь, асы и асеньи!» — провозгласила Аса. «Славьтесь, ваны и альвы! Сегодня, когда лето уходит прочь, уступая место зиме, у нас происходит более радостная перемена. Я, старая женщина, уступаю власть над отцовской землей моему единственному сыну Хальфдану, и отныне он, молодой конунг, будет править тобою, Агдер». Вся толпа гостей отозвалась дружным приветственным криком. Пламя факелов заколебалось, сам медовый зал, казалось, содрогнулся на своих толстых столбах, а вытканные на коврах фигурки богов и героев дрогнули, готовые двинуться в путь. Дав людям выразить свою радость, человек лет 40 в вышитой зеленой рубахе, стоявший возле Асы, замахал руками. Это был Эльвир по прозвищу Умный, воспитатель Хальфдана, с 5 лет заменивший ему отца. Мужчина выше среднего роста, худощавый, с крупными чертами продолговатого лица, высоким лбом, на который мыском спускались светлые, слегка рыжеватые волнистые волосы. Волосы, спадавшие на грудь, были, пожалуй, самым красивым в его заурядной внешности. Но умные живые глаза и широкая улыбка восполняли недостаток красоты. «Подожди, подожди, госпожа, так дела не делаются», — весело заговорил он, и народ притих в ожидании. «Мы все рады, что твой сын, а мой воспитанник Хальвден уже взрослый мужчина. Жениться пора!» — крикнули от женской скамьи. Но прежде чем возвести его на престол конунгов Агдера, древнего рода Хильд... «Ой!» Эльвир сам запечатал себе рот. «Что я такое говорю? Пусть-ка он сам расскажет, каков его род. И если он его не знает, то не бывать ему нашим конунгом. А вот и посмотрим, чему ты его выучил», — крикнул мужской голос из толпы богатых хольдов. И Эльвир сделал знак. Дескать, не волнуйтесь, все будет. Хальден подошел и встал перед пустым сиденьем конунга. Аса стояла слева от него, Эльвир справа. В показном смущении Хальден провел рукой по высокому лбу, пригладил длинные черные волосы, но в глазах его светилась уверенность. «Надо рассказать», — начал он с притворным волнением, но тут осознал, что наступает одно из важнейших мгновений его жизни, и глубоко вздохнул уже от волнения истинного. «В начале времен жил человек по имени Форн Йотун. Ну, это говорят, что человек, но на деле-то это был древний йотун, из рода, чья древность превыше человеческой. Йотуны владели нашими краями до самой Лапландии, еще до того, как Один привел сюда асов и заключил союз с ванами, и правили мудрейшие из них. У Форн Йотуна было три сына. Хлёр правил морем, Логи — огнем, а Кари — ветрами. У Кари был сын Йокуль, у Йокуля был сын Снер, а у Снера — сын Тори. Тори был великий конунг, он правил готами, квенами и финнами. У конунга Тори было двое сыновей — Нор и Гор. Рассказывают о том, как они искали свою сестру Гои, похищенную другим великаном, Хрольвом из горы. Но мы сейчас не об этом. У Нора был сын Раум, и владел он королевством таким обширным, что ни одна река не могла из него вытечь. Женился он на Бергдис, дочери Йотуна Трюма. У Раума от нее было три сына — Бьорн, он же Йотун Бьорн, Бранд и Альф. У Йотун Бьорна был сын, тоже Раум, а у него сын Хринг. Гости напряженно слушали перечень потомков древних великанов, чья цепь кончалась у ступеней вот этого резного престола. От поколения к поколению сила йотунов будто сжималась, чтобы, наконец, уместиться в теле Хальвдена, сына Асы, а его темные волосы указывали на родство со стихией земли и камня. Хринг же был отцом Хальвдена Старого, отца девяти сыновей. Одного из этих сыновей звали Хильдир. Его потомками были Хильдербранд, Вигбранд, Хербранд, а потом Харальд Рыжебородый, мой дед. Он имел двоих детей, сына Гюрда и дочь Асу. Аса — моя мать, величайшая из женщин. Дядя мой Гюрд погиб молодым и не оставил никакого потомства. Я Хальвден, единственный сын Асы и единственный внук Харальда Конунга. Сегодня перед людьми Агдера, перед асами и ванами, перед альвами и дисами я заявляю мое право на престол моих предков, хильдингов. При последних словах голос Хальдена окреп и приобрел повелительную требовательность. Всякому стало ясно, что хоть он и молод, еще не носит бороды, что в теле его еще видны остатки юношеской нескладности, что ему только предстоит нажить крупные мышцы на своих крепких костях, по духу это уже мужчина, осознающий свое место в девяти мирах. Его древний род вырастал из самых глубин этой земли, и хотя Хальвден был не выше среднего роста, сейчас каждый ясно увидел в нем прямого потомка великанов, племени более древнего, чем люди и даже чем боги. По этой прямой цепи он унаследовал и силу, и мудрость первых жителей среднего мира, и способность нести своему народу благополучие. «Если кто-то знает потомка моего деда по мужской линии, пусть объявит». В голосе Хальвдена прозвучал вызов, но сердце слегка оборвалось. Никогда нельзя поручиться, что у твоего деда или дяди не было побочных сыновей, доселе никому неизвестных. Но если будет воля богов, Они выскочат, как из мешка. О том же думали все в медовом зале, и какие-то мгновения стояла тишина. Потом все разом закричали, подтверждая притязания Хальвдена. Королева Аса подошла к сыну и подала ему большой рог, окованный по краю позолоченным серебром. Хальвден принял его, плеснул в очаг, потом отпил и вернул матери. Эльвир поднес главное сокровище рода — золотую гривну из трех обручей. Это украшение непростое. Оно служит знаком связи конунга с богами, его право исполнять священные обязанности, и только конунг надевает его на главные годовые жертвоприношения. Когда обязанности конунга Агдера исполняла Аса, она не надевала гривну, а Эльвир держал ее возле королевы как знак присутствия удачи рода, ожидающего нового полноправного носителя. Теперь Аса возложила ее на грудь Хальвдена, и золотые обручи засияли в свете огня, словно возрожденное солнце. Хальвден поднялся по ступеням, чтобы сесть на место своего деда и прадеда. Крики усилились. С черными волосами и ярко-блестящими глазами, в красной вышитой рубахе, с золотой гривной на груди, Хальвден, одетый отблесками пламени, вознесенный над толпой, был словно юный великан, взошедший на божественный престол. Тот же путь проделал и сам Один. Но вот шум понемногу стих. Все ждали, что новый конунг Агдера поднимет первую в его жизни круговую чашу. Вдруг от женской скамьи к нему приблизилась гостья, которую никто не знал, в сером платье и синем плаще. На вершине ее посоха тускло блестел хрустальный шар прясленя, что самому посоху придавало сходство и сродство с огромным веретеном. «Погоди немного, Хальвден конунг!» — окликнула она. В душе Хальвдена прокатилась волна удовольствия. Впервые в жизни он услышал свое имя с прибавкой «конунг». Обернувшись на этот лестный призыв, он узнал свою гостью, Исвельд Зимнюю Деву. «Прежде чем ты произнесешь первый в твоей жизни обет, послушай меня», — начала она. Но ее прервал раздавшийся рядом возглас, изумленный и негодующий. Королева Аса метнулась вперед и остановилась перед Исвельд. «Ты!» — воскликнула она с таким изумлением, недоверием, будто в медовый зал вдруг спустилась сама луна. «Это ты! Не может быть! Глаза меня обманывают! Как ты сюда попала? Как ты посмела?» «Вижу, ты узнала меня, Аса честолюбивая», — спокойно кивнула Исвельд. «Еще бы я тебя не узнала! Ту, что принесла мне проклятие, изломавшее всю мою жизнь! Откуда ты взялась столько лет спустя? Из какого мешка тебя тролли вытряхнули?» «Помнишь ли, сколько лет мы не виделись? Я пришла на тот пир зимних ночей, когда тебе, Аса, исполнилось 18 лет. А теперь...» Исвельд взглянула в сторону, Аса проследила за ее взглядом, и недоверчивое, неприятное изумление на ее лице сменилось яростным гневом. Она шагнула вперед, будто хотела своими руками оттолкнуть Исвельд прочь, но та поставила между ними свой посох с хрустальным прясленем на конце. И Аса сдержала порыв. «Матушка, ты ее знаешь?» Хальвден только сейчас опомнился и подал голос. «Это Исвельд по прозванию Зимняя Дева». «Зимняя Дева? Как бы не так! Зимняя Ведьма! Вот она кто!» Аса уперла руки в бока, словно намеревалась не пустить гостью дальше ни на шаг. «Да кто тебя сюда впустил, отродье троллей?» «Это я ее впустил!» Хальвден торопливо сошел с престола и встал между матерью и гостьей. Королева Аса не отличалась робостью и, обладая сильной волей, не всегда считала нужным сдерживать свои чувства. «Это моя гостья, матушка. Почему ты так гневаешься? Чем она успела тебе не угодить? Я, признаться, вижу ее в первый раз». «И неудивительно», — благожелательно кивнула ему гостья. «В прошлый раз я приходила за год до твоего рождения, Хальвден конунг». Хальвден слегка переменился в лице, ощущая внутреннюю дрожь. По облику Исвельд он видел, что к нему на пир явилась не простая женщина, а Сейд Кона, всеискусная жена, умеющая говорить с духами, делать предсказания судьбы, приносить смертным волю богов. Как человек воспитанный и сведущий, он понимал, такие гости требуют уважительного обращения. Но волнение матери, упоминание о празднике за год до его рождения, Все это указывало не на простую Сейткону, а на женщину, тесно связанную с судьбами рода. Время для появления таких гостей самое подходящее, да и повод тоже. Тревожное волнение все сильнее овладевало Хальфденом. Такие гости не приходят просто поесть лепешек и мяса.
Елизавета Дворецкая. Две судьбы Хальфдена Черного. Роман.